Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – доктор исторических наук, профессор Алексей Александрович Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Он уже не первый раз у нас в гостях, и у меня тоже, но темы неисчерпаемые, о которых мы с ним разговариваем, поэтому мы вновь решили увидеться, поговорить. Тем более, при последней встрече я просто, так сказать, обещал, что мы встретимся еще раз, и взял слово с Алексея Александровича, что он приедет. Спасибо, Алексей Александрович.
Спасибо за приглашение.
Что мы оба сдержали слово. Я вас немного представлю, хотя, конечно, вас знают хорошо, наши слушатели. Алексей Александрович Маслов, я сказал, что он доктор исторических наук, что он профессор. Он директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, профессор Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики, автор книг об истории и культуре Китая, специалист в области политического развития современной Азии, то есть не только Китая, руководитель Федерации шаолиньских боевых искусств. Он действительный член Российской академии естественных наук, Европейской ассоциации китаеведов, Американской ассоциации историков. Надеюсь, я не ошибся.
Да, единственная поправка, я сейчас являюсь научным руководителем Института Дальнего Востока, не директором.
А, научным?
Да, да, но, да, но да. При этом действительно я директор Института стран Азии и Африки МГУ.
Угу. Мой собеседник свободно владеет английским, китайским и французским языками, автор очень многих научных монографий, научно-популярных книг по ушу, между прочим, научных статей, посвященных вопросам истории, традиций, культуры стран Восточной Азии, изданных на многих языках. Как мастер боевых искусств, а именно ушу, является единственным из иностранцев, занесенным в схемы хроники шаолиньских монахов-бойцов. Так что он еще и монах шаолиньского монастыря. Президент Федерации шаолиньских боевых искусств 96-го года в России, правильно?
Да, все правильно, да.
Начнем с того, что сегодня в Древней Олимпии, в Греции, зажжен Олимпийский огонь зимних игр 2022 года, который пройдет в Пекине. Процедура зажжения огня прошла в строгом соблюдении карантина в связи с известной пандемией COVID-19, то есть в отсутствии зрителей. Далее огонь пронесут через весь болеющий мир и доставят в Пекин, в Китай, с которого и началась пандемия, охватившая этот самый мир. А как сейчас дела с пандемией в Китае? Вот хотелось бы знать. Ходят слухи, что вирус, усложненный различными своими модификациями, именно штаммами, там индийский, английский вариант, обратно в Поднебесную почему-то не вернулся. Там уже давно отпраздновали 1 миллиард прививок. Неужели этого достаточно для страны, с которой все и началось? Вирус решил, что там ему больше делать нечего, да? Значит ли это, что зрителями на зимних играх будут одни лишь китайцы и те иностранцы, которые там давно уже обустроились и, наверное, привились, я так полагаю. Так что о вирусе и о зимних играх, если только это можно совместить в одном вашем анализе и в этом моем вопросе.
Интересно, можно ли это вообще совместить в реальной жизни, вирус и Олимпийские игры? Это как раз будет главный вопрос Олимпиады в Китае. Потому что, конечно, Китай привык делать из любого события фантастический абсолютно пиар своих достижений, своей экономики, своей политической культуры. И Китай готов в это дело вкладываться, как это было, например, в 2008 году, когда была Олимпиада в Пекине. И именно тогда, наверное, с этого момента началась новая точка отсчета. Даже не развитие, а самопропаганда. Китай не вижу в этом ничего плохого. Каждая страна пиарит себя как может. И Китай очень грамотно пиарил это по поводу Олимпийских игр. Вот сейчас Китай задумал ту же самую историю, грандиозное открытие. Об этом было много разговоров. Но главный вопрос, будет ли это телевизионная картинка, только телевизионная, или кто-то будет еще там смотреть. Что по-настоящему, на мой взгляд, произошло в Китае? Китай сделал единственно возможную вещь для того, чтобы победить коронавирус. Он закрыл еще в 2020 году, непосредственно в январе, закрыл целый ряд провинций, закрыл в прямом смысле этого слова. Это было не само карантин, не само ограничение, это была именно закрытость провинции, когда в один день, в прямом смысле в один день, перестали летать самолеты, ходить поезда, все дороги на въезд и на выезд были перекрыты. Сначала действительно все началось с города Уханя, потом все города провинции и соседних провинций были перекрыты, и провинции замерли. Что было понятно, частота воздуха увеличилась на 85%. То есть, в общем, ничего не работало. Не ходил транспорт. Летали только дроны, которые проверяли, нет ли на улицах людей, которые гуляют за просто так. Города в прямом смысле обезлюдили, и нам даже страшно представить эту картинку. Кто бывал в Китае, тот понимает, насколько люден любой китайский город. Особенно это было накануне китайского Нового года. Это было 24-го, с 24 на 25 января. Это было очень сложное политическое решение, то есть закрыть город – это отобрать у людей праздник. Я напомню, что большинство китайских отпусков объявляются именно на этот период. У китайцев традиционно не было отпусков, как мы это понимаем, на работе, а все отдыхают 10 или там иногда 12 дней в период китайского Нового года.
И при этом этот город – это не менее там нескольких миллионов человек. Это же даже не наши, не европейские города.
Это 8 миллионов город как таковой и около 12 миллионов с пригородами город Ухань. Ну, а сама по себе провинция, точнее, те провинции, которые попали под ограничение, это 85 миллионов человек. Это те люди, которые оказались заперты. Что было понятно, например, некоторые иностранцы, в том числе некоторые мои студенты, которые учились в Уханьском университете, то есть русские ребята и девчонки, они как-то подумали, что ну, днем отсидимся, а вечером пойдем, прогуляемся, чего там. Они вышли из общежития, физически никто не запирал, но тут же те охранники, которые сидели на воротах в общежитии, тут же сообщили, как говорится, куда надо, их задержали, оштрафовали, вот, и сообщили, что больше они, если еще раз так будет, больше они в Китай никогда не въедут. То есть, это были не шутки. И в Китае очень быстро ввели вот эти все QR-коды, они были введены, они назывались в Китае коды здоровья, их ввели буквально на вторую или третью неделю вот после начала коронавируса. И оказалось, что Китай тогда придумал единственный возможный способ борьбы с коронавирусом. Его нельзя победить, как мы это сейчас понимаем, в чистом виде. Его нельзя одолеть просто прививками. Прививки – это один из важнейших способов, конечно, но, как мы понимаем, что они не дают никакой стопроцентной гарантии. И есть единственная стопроцентная гарантия – это изолировать людей друг от друга. Что Китай сделал? Знали ли заранее китайские ученые, что так будет, или это просто, как говорится, угадали? Но китайская экономика выдержала удар. Ни одна другая экономика в мире, ни российская, ни американская, ни какая бразильская или итальянская, где очень серьезно, как мы знаем, вспышки коронавируса, не могут выдержать того, чтобы практически полстраны закрыть, то есть остановить продукцию, производство продукции. И Китай сейчас каждый раз продолжает повторять эту схему. Если где-то вспышка, что такое вспышка в Китае? 20 человек считается уже вспышка, заболела вот в каком-нибудь районе. Тут же район города или город закрывается, тут же у всех проходит обследование, проверяются, кто въехал, кто выехал. Поскольку китайские телефоны, многие китайские программы в телефонах так устроены, что вас отслеживают ваше передвижение, и это далеко не ваше личное дело, можно понять, с кем вы могли контактировать в последнее время. И, с одной стороны, да, это все выглядит ужасно, очень несимпатично, ограничение свободы передвижения, или, по крайней мере, все знают, где вы были. Европейское сознание вряд ли смирится с таким контролем. Но вот китайское сознание смирилось, потому что оно доверяет государству. Это важнейший момент вообще того, как мыслит китаец. Он понимает, что за последние 40 лет, вот 40 лет перестройки, Китай, китайское руководство, власть не обманула его. Китайцы разбогатели, китайцы живут действительно лучше, значительно лучше стало образование, просто комфортность жизни как таковая. И поэтому, когда государство сказало, ребята, а теперь нам надо всем собраться, мы вас не обманывали тогда, не обманываем сейчас. Или мы сказали, что надо уйти с улиц, или надо идти всем прививаться, или сдавать тест. Надо это делать. И китайцы не более дисциплинированы, чем россияне. Они точно такие же. Но они больше верят государству. Вот в этом, собственно, разница. И поэтому, когда сейчас у нас рождаются в мире все новые и новые штаммы, вирусы, модификации, Китай повторяет каждый раз одну и ту же схему. Жесточайшие ограничения при въезде в Китай, в том числе и китайцев, которые по каким-то причинам оказались за рубежом, очень жесткий контроль постоянно в учреждениях, на улицах, и это не шутки, когда можно там сдвинуть маску на подбородок и с ней бродить по улицам, это уже не пройдет. И Китай, потому что для Китая борьба с коронавирусом – это борьба за национальную стабильность. Вот здесь надо понимать, что ни одна страна, кстати говоря, ни Россия, ни США, не сказали, что победа над коронавирусом – это победа за выживание нации. Китай про это сказал лично. Всем Си Цзиньпин и многие руководители Китая сказали, что речь идет о жизни нации, причем не только физической, что само по себе понятно, но и экономической. И если мы сейчас все не соберемся и не прекратим волны коронавируса, то экономика не выдержит таких ограничений. И вот китайцы это поняли. Я думаю, что с чисто технической точки зрения Олимпиада не просто состоится, она будет там великолепной, красивой, это само собой понятно. Но Китаю очень важно, чтобы мир открылся, потому что для Китая открытость миру – это одна из составляющих вообще успеха. Это экспортные операции, это открытость мировой торговли, а Китай должен торговать, потому что он не может постоянно производить внутри себя. Это необходимость продвижения китайских технологических интересов, то есть выезд делегаций и так далее. Сейчас все это рухнуло, и ни одна, наверное, страна мира так, как Китай, не зависел от этой вот внешней проницаемости. И Китай страшно надеется на то, что все-таки к этому времени, ну, как минимум, все-таки страны будут открыты. То есть, вот этого токийского варианта, Олимпиада есть, а людей нету, Китай допустить, конечно, не может.
А выходит, туда будут приглашены гости из-за рубежа. Я так понимаю, и им придется пройти через определенные проверки. Ну, проверки, я не говорю о проверках, там, не знаю, пограничного характера, какого-то свойства там спецслужб, там, полиции и так далее, паспорта. Это, само собой, разумеется, как любая страна, вправе защищать свою территорию и далеко не всех принимать. Это все понятно. Но как, каким образом они собираются собрать зрителей, если это зрители-иностранцы, а не только участники Олимпиады, которые, кстати, приезжают своими тренерами, своими врачами и с какой-то, не знаю, с артистами иногда, которые их поддерживают, там, актерами, группами какими-то. Как это собираются сделать китайцы при такой строгости, о которой вы только что так подробно рассказали?
Технически я не вижу вообще никаких проблем. Проблема в другом. В психологии иностранцев, которые готовили пойти на такие проверки или нет. Потому что Китай сейчас отработал фантастически точные методы проверок. Но, мне кажется, далеко не все готовы пожертвовать там своим собственным достоинством для прохождения некоторых проверок. И в этом плане это будет очень серьезное испытание. Есть еще другое испытание. Олимпиада – это действо, как мы понимаем. Это не просто соревнование. Ну, открывается там русский дом, британский дом и так далее. И когда в 2008 году я просто... Мне приходилось присутствовать именно на Олимпиаде 2008 года в Пекине.
Это еще и журналисты в огромном
количестве. Вот, это журналисты. Это вообще вот событие. И вот, например, у нас там было целых два русских дома. И это возможность и пропагандировать наши же страны в рамках Олимпиады, это наблюдатели сам раз, не только журналисты, медики, многие другие. Если Китай сейчас не введет жесткие меры, то Олимпиада просто не состоится. Я вас уверяю, что Китай будет ставить очень жесткие условия для прохождения всех этих проверок, и нам всем, кто захочет там поприсутствовать, придется с этим смириться, потому что, еще раз говорю, другого выхода нету. И Китай как раз может показать, как в условиях такой сложной ситуации можно проводить массовые мероприятия.
А они наши прививки признают, скажем, спутниковые?
Сейчас идут переговоры, и я думаю, что они будут признаны, потому что идет, как говорится, обмен. Мы признаем китайские прививки Синовак, а китайцы будут признавать, мы надеемся, и спутник, потому что целый ряд других проверок, других прививок Китай признает. Pfizer, если не ошибаюсь, Moderna, Китай признает. Но здесь вопрос скорее в другом, в том, что насколько быстро это сделают. Я думаю, что это вопрос чисто технический.
А Как поступил Китай на границах с Россией? У нас очень протяженные границы между нами. И есть места переходов, их немало. Они на Дальнем Востоке, они ближе к нам сюда, здесь в Сибири и так далее. Вот как они ограничивают связь между той и другой стороной, то есть между китайской стороной и российской, которые всегда обменивались и товарами, и туристами, и деловыми людьми, и без этого просто невозможно торговать с соседом. Вот как они обеспечивают границы? Имеется в виду защиту от проникновения заболевания со стороны России в Китай или же из Китая в сторону России?
Ну, если говорить очень коротко, по сути дела, Китай закрыл границу и закрыл личное общение. И это серьезнейший удар по торговле, потому что пострадали люди из российской, с китайской стороны, пострадали на миллиарды долларов, я не ошибаюсь в цифрах. Более того, Китай резко ужесточил привоз любых российских товаров на китайскую территорию. Но всем известна ситуация с российской рыбой, поставки которой были ограничены, потом практически прекращены в Китае. Это удар по рыболовецким хозяйствам на территории российского Дальнего Востока. И все началось с того, что на поддонах, где была заморожена, свежемороженная рыба, российских поддонах были обнаружены остатки коронавируса. И закрыли просто ввоз группы товаров, и тогда было очень много разговоров, и мне приходилось отвечать на вопросы, ну что ж китайцы, которые дружат с Россией, это важнейший партнер, зачем же они так перекрывают нам, и может быть это недружный шаг? Нет, на самом деле мы должны понимать, что на бытовом уровне в Китае работает чиновник, который за это отвечает. И это его сфера ответственности. Ему, честно говоря, наплевать на российско-китайские высокие отношения. Он обязан выполнять инструкцию. И он будет выполнять инструкцию, потому что он отвечает за людей, которые могут быть заражены. Могут быть и не заражены, но вопрос в том, что мы почему-то каждый раз видим какую-то очень сложную теорию заговора, что где перекрыли. На самом деле нет. Точно так же были перекрыты, например, рейсы из Казахстана. Была такая же проверка, и целый ряд товаров из Казахстана, продуктов питания, оказались не впрямую, а их упаковки, там следы коронавируса. То же самое было перекрыто. Китай пошел на эти потери, потому что это не только мы потеряли, а вообще-то потеряли многие китайцы, поскольку целый ряд хозяйств на территории Китая, особенно на северо-востоке Китая, живут за счет этого. И это привело уже сегодня к тому, что многие семьи, которые, собственно, составляют вот этих торговцев, они оттянулись вглубь Китая и обнажили российско-китайскую границу с точки зрения торговли. Для нас это невыгодно, потому что для нас, чем, как ни странно, чем больше потребителей на северо-востоке Китая, в провинции Хэлунцзян, то есть та, которая прилегает к России, тем нам выгоднее, потому что именно они едят российские шоколадки, российские вот эти вафли в шоколаде, российское масло подсолнечное, они главные потребители. И если, казалось бы, это все там мелочь, но в реальности набирается очень большая сумма. Они же потребители, например, некоторых российских товаров народного потребления. Например, если раньше мы закупали в Китае разные шмотки, то сегодня китайцы могут закупать в России разные вещи вот в качестве такого даже не реэкспорта, а потому что в России производство оказывается выгоднее и дешевле, чем в Китае. Вот мы теряем свой рынок, но здесь вопрос, конечно, главный. Что дороже, жизнь людей или деньги? Китай не просто перекрыл границу, он делает таким образом. И даже китайцы, которые возвращаются из России, ведь очень много китайцев оказалось в России, они торговали, тут граница закрылась, они должны были проходить формально 21 день карантина, но в реальности получалось больше. 21 день они проходят на первичном пункте, то есть они пересекли границу, их поселяют в гостиницу. А если они едут дальше, обычно китайцы же там дальше едут, в Пекин, например, а может, и на юг Китая, там они еще 2 недели проходят этот карантин. Причем сегодня даже многие иностранные специалисты, а иностранные специалисты 21 день должны как минимум пребывать, они пребывают в довольно жестких условиях, и а интернет работает, и я часто говорю с нашими коллегами, которые находятся в Китае, хорошо вижу в онлайне, что как там все происходит. Это гостиницы, где решетки на окнах. И я сначала подумал, что ж такое-то, вот прямо в тюрьму людей их сажают. Нет, оказалось, что, к сожалению, очень многие люди плохо выносят вот замкнутое пространство, и были попытки суицида не среди россиян, к счастью, но среди иностранцев. И поэтому, пока вы сидите на такой изоляции, вам выдают только пластиковые стаканчики, только пластмассовые ложки и вилки, ну, в общем, как в таком, как в тюрьме. А китайцы извиняются, очень вежливо ведут себя, что да, такая вещь есть, но никаких послаблений по этим мерам нет и быть не может.
Мы много и долго говорили о двух векторах международной политики России. И говорим до сих пор, и это очень важная тема. Оказалось, что Земля – это очень маленький кусочек небесного тела, где все друг с другом сталкиваются, где все друг другу либо помогают, либо мешают. Корнями это уходит и в русскую историю, и, знаете, даже в литературу. Так или иначе, это всегда столкновение интересов людей, склонных отождествлять Запад с либеральной политикой в России, что им кажется чуждо для страны. Эти люди сталкиваются с людьми с консервативным, ну, с якобы славянским мышлением, хотя так оно и есть, которые при этом симпатии поглядывают на Восток, оглавляемый Китаем и, пожалуй, еще, наверное, Индией, я имею в виду Дальний Восток. Так что сейчас происходит вообще и каково будущее России, на ваш взгляд, если рассматривать эти векторы как приоритетные в принятии решений не только во внешней политике России, но и во влиянии принятия глобальных решений внутреннего, ну, национального характера в нашей стране?
Я думаю, что мы сейчас подходим к очередной волне переживания собственной идентичности. Точнее, нового переживания, новой идентичности. Время от времени, вот если вы обратили внимание, когда в России начинается размышление о том, где мы и с кем мы, или кто с нами, всегда взор обращается на Восток. Причем на Восток не абы как, а с пониманием того, что на Востоке лучше, что-то лучше. Вот сейчас мы говорим, что есть как бы по формальным соображениям, конечно, китайские технологии обгоняют многие российские, по крайней мере, в области внедрения. Про экономику я уже не говорю, про успешность в целом системы, в том числе и успешной системы в области устойчивости, политической устойчивости, конечно, тоже это очень важно. И сейчас начинается то, что я бы назвал бы новым ориентализмом. Помните, был такой старый ориентализм, когда в конце 19-го, начале 20 века люди восхищались индийскими гуру, китайским чаем, были вот такие направления мистического ориентализма типа Блаватской, Гуджевой. Вот сейчас тоже есть такая, но уже не в области философии, хотя это тоже есть, а в области политических и экономических изысканий. И время от времени мы утыкаемся в странные лозунги, вот, например, типа разворота на Восток, который звучит, на самом деле, очень оскорбительно по отношению к китайцам и к индийцам, которые что ж к ним там то разворачиваются, то нет, это, в общем, обидно. И в этом плане мне кажется, что здесь и играет роль, очень большую роль российская проблематика метание внутри собственного сознания. Нам почему-то очень важно определить, где мы находимся, в то время как, например, китайцы свободны от этого определения, даже как и многие европейцы свободны от этого определения. Они сами по себе, у них есть, конечно, друзья, враги, и соперники, и союзники, но у них нет метания. Вот это вот чистая бердяевщина, которая на каждом уровне, на уровне каждого сознания повторяется век от века, она сейчас опять обострилась, потому что мы вдруг задумывались о том, какие мы. Это стал очень болезненный процесс.
Ну, и все-таки Россия ориентирована на Запад или ориентирована на Восток сейчас в большей степени? Очень коротко, потому что мы потом, после новостей, мы продолжим эту тему.
Если коротко, конечно, российское сознание ориентировано на Запад, а российская экономика переориентируется на Восток. И в этом как раз и есть разрывность того, в той ситуации, в которой мы живем.
Есть некая абсурдность в этом, но тем не менее. Сейчас новости. Я просто напомню, что моим гостем является доктор исторических наук, профессор Алексей Александрович Маслов. Мы встретимся после программы новостей короткой.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мой гость – доктор исторических наук, профессор Алексей Александрович Маслов. Он возглавляет Институт стран Азии и Африки МГУ, а также отвечает за научную работу в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук. Это директор, да? Директор по научной работе, да?
Да, да.
Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Он профессор школы востоковедения Высшей школы экономики. Мы говорили о том, куда сориентирована нынешняя внешняя политика России. Выяснилось, что, с одной стороны, вроде бы, сказать, это какие-то западные партнеры у нас очень важные, которые, ну, скажем так, отвечают нашей психологии, да, потому что мы все-таки европейцы, хоть мы и евразийская страна. А с другой стороны, экономически мы обернуты к Востоку, и, наверное, уже давно, и, по всей видимости, это будет развиваться. А результат у этого всего будет? Возможно ли вот такое соединение? Все-таки в этом есть некая абсурдность, как я сказал, вот когда заканчивалась первая часть программы.
Да, увы, я смогу только согласиться, что абсурдность здесь полным-полно. И вот помимо политики и экономики, еще один момент, о котором мы, по сути дела, и говорим, это ценности, ценностная ориентация. Ведь экономика, она всегда ориентируется на извлечение прибыли. И понятно, где больше прибыль, туда экономика обычно и разворачивается, если не, какие-то санкции ей не противоречат. Начали важнее ценности. Вот здесь как раз мы-то и заметались. Я имею в виду, Россия заметалась. Потому что, с одной стороны, конечно, нам нравится личная свобода, и все практически выступают против того, чтобы его личный интернет был ограничен. Потому что есть такое представление, что я-то понимаю, что в интернете, предположим, в интернете много неправильного, гадости и вещей, которые ломают наше сознание. Но другие, там, мои дети, мои знакомые могут этого не понимать. Поэтому
давайте... И мои враги, и мои враги, доброжелатели, да.
Абсолютно точно. Поэтому для нас личная свобода все-таки представляет очень высокую ценность. И в этом плане, конечно, мы очень близки к Западу. Но, опять-таки, мы сейчас говорим про обобщенный Запад, потому что мы понимаем прекрасно, что это не просто как бы равномерная масса. Но Запад дает еще одну вещь, как бы продолжает момент, что моя личная свобода и свобода тех людей, которые находятся рядом со мной, должна быть одинакова. Не может быть свобода для тебя и не свобода для других. Вот мы с этим с большим трудом соглашаемся. А вот если вы посмотрите на Китай, в Китае же интернет страшно ограничен. Если вы не просто приедете в Китай на несколько дней, а поживете там, вам будет некомфортно. Потому что какие-то вещи вам придется преодолевать. Выход на какие-то интернет-сайты далеко не политические, но которые по разным причинам просто доступ закрыт. Или, например, вы не сможете пользоваться какой-нибудь почтой Google или облачными хранилищами, потому что в Китае все заблокировано. И вы начинаете спрашивать, а почему? Я-то тут при чем? Это ваши какие-то китайские дела. Я не собираюсь нарушать китайской стабильности жизни. Нет, говорят китайцы, мы ограничили для всех, для вас, для себя. Вот это вот понимание того, что ради высших ценностей можно ограничить кусок личной свободы, вот с этим мы частично с Китаем соглашаемся, частично не соглашаемся. Мы находимся посреди. Это связано с историческим развитием российской государственности, российского мышления. Плюс к этому надо понимать, что у нас есть хорошее понимание того, что есть свобода для элиты и свобода для масс. Она разная. В Китае точно такая же история, в то время как, например, на Западе нет отдельно взятой свободы, там, партикулярной для какого-то отдельного, положим, для президента США, а для остальных там свободы меньше. Это нарушение абсолютного норматива жизни. То есть, но при этом, например, в том же самом Китае, и не только с Китаем, с Вьетнамом, с Японией, у нас есть общие ценности, вот то, что называют фундаментальные ценности.
С Индией.
С Индии, конечно, с Индии.
А ведь это же по, сказать, вторая страна в мире по количеству населения.
Там?
Следом за Китаем.
И скоро, я думаю, станет первый, конечно, да, это правда.
Мы даже близко там не находимся вообще.
Мы совсем...
Несмотря на то, что у нас самая большая территория.
Да, к сожалению, население России сейчас, как население средней китайской провинции, часто даже меньше. Вот... У нас есть ценность, например, ценность, семейная ценность, это очень, очень высоко мы ценим. Стабильность семьи мы очень высоко ценим. Мы высоко ценим, например, философию зарегистрированного брака. Вот гражданский брак в США, как известно, это нормальная история. Люди годами живут и не регистрируются, собственно, зачем? Это просто больше юридических проблем. В России это очень важно, так же, как в Китае очень важно. То есть, у нас есть какие-то общие моменты совпадения. Для нас очень важна история. Личное. Для нас мы очень плохо относимся к тому, кто обижает нашу историю. Это может быть не только история, скажем, Великой Отечественной войны, где вот нас не тронь, но и вообще история России.
Где еще просто есть свидетели живые.
Да. Абсолютно точно.
Их дети – это тоже свидетели.
Да, это всегда личная история практически. Для Китая очень личная история, китайская история также для них очень цена. Конечно, какой-нибудь хороший китаист вам объяснит, что китайская история, по крайней мере, та, которая написана в учебниках, это во многом мифология, мифотипы там. Точно так же, как, честно говоря, и наша история полна мифотипами. Но для нас это очень ценная вещь. Разоблачение истории, раздевание ее ни Россия, ни Китай не любят. В то время как, например, европейская история или история США, она базируется на постоянных спорах, то есть, она, честно говоря, там в США не такая длительная история. Вот у нас есть, еще раз говорю, уважение к истории, и нас это сближает с Азией в целом. Если же говорить о политике, это еще хитрее. В принципе, конечно же, мы сейчас впервые, наверное, за много-много хотел сказать, лет, на самом деле столетий, столкнулись с тем, что Китай предлагает вернуться к некому нормативу политического поведения, который никогда для нас нормативом не был. Что такое для Китая норматив политического поведения? Китай, как известно, в течение тысячелетий работал с соседними территориями, многие из которых оказались сегодня внутри Китая, так что в те княжества, в далекие времена, в 7 веке, в 17 веке, он сначала экспортировал свою культуру, фарфора, например, потом экспортировал свою административную систему, приезжали чиновники и показывали, как надо управлять. А потом эти территории постепенно втягивались в административную, культурную, политическую и экономическую орбиту Китая. И границы разрушались. Китайцы не уничтожали население, китайцы в этом плане не отличались никогда особой жестокостью. Они скорее вбирали в себя это население, и многим это казалось, вот эта ассимиляция, вполне нормальной. Люди, на самом деле, чаще всего стали жить лучше, а не хуже, потому что отработанная система приходила на эту территорию. Да, они утрачивали самое главное, утрачивали свою национальную самостоятельность. И это уже вопрос, скорее, психологического восприятия.
И даже самоидентификация становилась другой.
Конечно.
Иной, с психологической точки зрения.
Полностью другой, но вот, например, по северным и по южным границам Китая жила масса племен, известны вам гунны, сюнны, которые, в общем, исчезли, их нет сегодня. Манчжуры, которые когда-то правили в Китае, начиная с 1644 года по 1911, последняя китайская императорская династия была манчжурской. Где живые манчжуры? Да, формально вы можете встретить там в паспорте у кого-то запись манчжуры, но они ничем не отличаются от китайцев, хотя в реальности манчжуры, джурджене, это не китайцы, что было понятно этнически. И вот здесь как раз, как только Китай начинает приобретать большой прибавочный продукт внутри себя, автоматически включается очень сложный механизм, за счет чего Китай начинает расширяться. И вот сейчас Китай опять расширяется, он воспроизводит старую традиционную модель, но сегодня границы стабильные, нельзя там взять и расшириться куда-нибудь на территорию Сибири, что бы ни говорили некие там алармисты наши, или нельзя взять и захватить какие-нибудь южные страны. Поэтому Китай расширяется экономически. И расширяется каким образом? Он приходит и говорит, давайте мы будем инвестировать в вас, мы будем давать кредиты, мы переучим ваш менеджмент, потому что вы неправильно управляете. Посмотрите, Китай же успешный, а вы не успешные. Мы люди открытые, мы научим вас, как это делать. И тут вступает как раз в силу другой антимеханизм, механизм, который говорит, да, деньги – это хорошо, инвестиции – прекрасно, но у нас есть наши национальные интересы, наше национальное достоинство. И Китай удивляется, зачем? Ведь мы же предлагаем хорошую, правильную модель. И именно поэтому сегодня, когда мы имеем дело с Китаем, мы имеем дело не лично там, с Си Цзиньпином, не лично с какими-то отдельными китайскими политиками, мы имеем дело с фантастически сложным механизмом, который развивался на протяжении тысячелетий. Его надо изучать, его надо понимать, надо его очень внимательно и методично анализировать. Поэтому, например, конечно, самый лучший специалист по китайской политике, это не политолог, а историк Китая, потому что он знает, как все это было. И находясь рядом с такой махиной, как Китай, я говорю про Россию, нам, конечно, надо обращать очень большое внимание на все тенденции развития Китая. И потому что Китай на протяжении ближайших десятилетий будет оставаться нашим основным политическим и экономическим партнером. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но Китай умеет себя грамотно и спокойно вести. И Россия, кстати, научилась перешагивать через какие-то конъюнктурные соображения с Китаем. Это великое дело. Но мы говорим сейчас о тех политиках, что в Китае, что в России, которые на протяжении последних десятилетий на своих же ошибках учились взаимодействовать друг с другом. И они научились. Но никто из нас не вечен, придут новые политики. И новые поколения людей, и самое главное сейчас понимать, чтобы эта традиция, как минимум взаимное уважение, она осталась, потому что для нас отношения с Китаем с точки зрения именно политической стабильности крайне важны.
А в каком смысле можно уравнивать в могуществе Китай и Россию? В территориях, военно-промышленной области, в едином видении проблем мировой геополитики, о которой вы, кстати сказать, сейчас начали говорить, упомянули, в противостоянии США и их сателлитам, вот это не объединяет ли обе страны, не может ли оказаться, что вдруг, оставшись почти на один с Китаем, Россия может стать ее непримиримым врагом рано или поздно, ведь это же вполне вероятная вещь. В истории такое бывало нередко. А не означает ли это, что дружба дружбой, а готовиться к худшему развитию политическому сценарию нужно всегда? И, кстати, к этому я бы добавил, что вот старая вот эта притча китайская о умной обезьяне, которая сидит на дереве и видит, как дерутся два тигра. И кто эти два тигра? Россия и США, Россия и Европа.
Я бы, честно говоря, начал бы с конца. Конечно, всегда надо готовиться всегда к худшему сценарию, чтобы он не произошел. Это правда. Во-первых, надо понимать, что и Россия, и Китай – это две мегаимперии. Да, страны не любят, когда их так называют. Что такое мегаимперия? Это не просто большое государство с какой-то большой военной или экономической мощью, а это государство, которое в том числе живет представлениями о себе как о более широкой территории, чем ей обладает. Потому что что Россия, что и Китай мыслят глобальными категориями. Мы мыслим о судьбах мира. Американцы точно так же мыслят. Америка тоже в этом плане мегаимперия. И мы, когда думаем о том, как решать внутренние проблемы, обратите внимание, всегда думаем, а как это с мировой практикой соотносится? А вот что о нас подумают? Ну-ка, надо еще хорошо это представить во внешнем мире. Понятие пропаганды, пропаганда на внешний мир является очень важной составляющей любой мегаимперии, Китая, и США, и России, ну, и многих других. Вот поэтому, когда две мегаимперии контактируют между собой, мы должны ждать совсем других искр от этого взаимодействия, чем когда просто там два европейских государства или европейское и азиатское государство между собой контактируют. Здесь у нас есть и всегда будут точки напряжения, потому что у нас есть национальные интересы, ради которых мы, и Китай, и Россия готовы погибнуть. Посмотрите, как Китай себя ведет по отношению к Тайваню, что мы готовы, китайцы готовы воевать, но не признать хоть малейшие правоты Тайваня. Посмотрите, как жестко Китай реагировал на Гонконг, как жестко Китай реагирует на любые территориальные вопросы. Точно так же посмотрите позиции России, относясь как бы к красной линии в России, которую нельзя пересекать никогда. Это линии российских национальных интересов, позиция России по Курилу, позиция по Крыму. Вот это такие...
Это территориальные и геополитические проблемы.
Это прежде всего геополитические. И во многом как бы геопсихологические.
Да, я соглашусь с этим. Да, пожалуй.
Да, вот поэтому, если бы не было бы фактора США в наших отношениях, я думаю, отношения были бы такими же, но более спокойными. Потому что в данном случае спасибо США, поскольку нас постоянно подталкивают к новым поиску новых форм сотрудничества. О чем мы говорили еще лет там 5-7 назад? Мы говорили, а как бы увеличить внешнюю торговлю? Вот это главный вопрос. И главной строкой отчета был, насколько у нас увеличилась двусторонняя торговля российско-китайская. Сейчас у нас идеи другие. Давайте подумаем, как у нас вести военное сотрудничество.
Вот мне очень интересно, я даже вот для себя сейчас отмечаю это, а вообще возможен ли такой военно-политический союз, крепкий, такой оформленный юридически между Россией и Китаем, такой, какой наподобие, скажем, НАТО, где там многие страны входят в систему отношений друг с другом такую, что это затрагивает и экономику, и экономические вопросы, и политические, и геополитические, но главное в основе все-таки работа, связанная с вооружением, с боеспособностью этих стран, которые готовы друг за друга заступаться. Возможно ли это между Россией и Китаем хотя бы в будущем?
Честно говоря, я думаю, что...
Это и работа спецслужб, и так далее.
Вот у нас есть, на мой взгляд, военно-политический союз уже сложился. Вот он существует по факту, де-факто. Он не занесен ни в какой отдельный договор или в протокол. У нас идет обмен информацией военной, военно-технической в разумных пределах. Наверняка есть обмен информацией и между спецслужбами, потому что у нас есть общая угроза, это нормально. Но произойдет ли формализация этого союза, будет ли какой-то союзнический договор? На мой взгляд, ни Россия, ни Китай сегодня не хотят брать на себя никаких союзнических вот этих вот договоренностей.
Обязательств.
Обязательств, да.
И тем не менее, мы же являемся соседями, то есть практически, если посмотреть, сказать, на карту, политическую карту, то самая большая протяженность границы
с Китаем,
у России с Китаем.
А ну, посмотрите, мы каждый год практически проводим совместные учения. Сначала проводили военно-морские, в прошлом году проводили военно-воздушные учения. То есть, в общем, причем это не просто вот вместе действуем, а есть координация на уровне экипажей кораблей. То есть, когда смешанные экипажи, российские и китайские, когда китайские военные присутствуют на российских командных пунктах и наоборот. То есть, куда уж теснее. Практически это, грубо говоря, одна армия действует. Но... Вот как только будет подписан договор союзнический, вот как только Россия и Китай скажут, все, у нас состоялся военный союз, в этот момент, вот в тот же момент мир разделится на две части. Сначала азиатский, а потом весь остальной мир. Будет, а все остальные страны, им придется выбирать, вы за этот союз или против этого союза. Индонезия, Малайзия, Филиппины, жутко перебегаются Япония и Северная и Южная Корея, для них это вообще больной вопрос. Главный момент, что с этого момента Китай впервые за всю вот историю входит в военный альянс. Это у нас была история Варшавского договора, то есть мы имели этот же военный альянс.
Кстати, очень непродолжительная история.
Непродолжительная.
Да, с точки зрения исторического процесса это очень короткая история.
Ну, короче, чем НАТО, но я напомню, что в Варшавском договоре комитет начальников штабов, его возглавлял всегда обычно советский генерал, то есть, конечно, это был просоветский договор, Варшавский договор.
Ну, да, так же, как НАТО, главный там США.
США, конечно. А вот в России и Китае кто будет главный? Конечно, можно какую-нибудь формалистику найти, там, в ротацию или управление совместное, но я думаю, что как раз никакого совместного договора не будет. Потом, Китай, судя по всему, хочет все время держать двери открытыми для новых договоренностей с США. Основной интерес Китая, конечно, к США. Это крупнейший рынок. Это Китай прекрасно понимает.
Две крупнейшие экономики.
Ну, естественно. А потом Китай же мыслит значительно более протяженными горизонтами историческими, чем США. Ну, пришел один президент, придет другой президент, там все изменится. В лучшем случае, ну, 8 лет отсидит президент в офисе в Белом доме. В то время как в Китае Си Цзиньпин практически будет сидеть, пока там что-то не случится, или он физически не уйдет из жизни. Посмотрите, большинство как раз азиатских стран, они перешли на практически бесконечное руководство, там как бы это ни звалось, монархия или президентство. И в этом плане американский рынок значительно более интересен для Китая, плюс американские технологии, плюс, кстати говоря, американские университеты находятся на территории Китая. То есть, это суперинтересная вещь. Россия с экономической точки зрения значительно менее интересна. И что получается?
Но на территории. И у нее Сибирь, это же, извините, таблица Менделеева.
Да, только...
Помноженная на миллион, на миллиард.
Китай прекрасно понимает, что никто туда китайцев не запустит. Покупать, да, вот, пожалуйста, ветка трубопровода брошена, даже две ветки нефти и газопровода брошена в Китай, пожалуйста, хотите, покупайте. Когда единственное вот из известных мне успешных моментов для Китая, это два, то есть добыча сжиженного газа, Ямал-СПГ и Арктик-2, это предприятия с Новатеком, где, конечно, Китай играет главную роль, и все. Если бы, вот когда говорят, что Россия стала там энергетическим придатком Китая, честно говоря, нам повезло, может быть, это случайно, может быть, какой-то гений так правильно распланировал, но посмотрите, объем всех инвестиций Китая, двусторонней торговли, а инвестиций Китая в Россию составляет плюс-минус 30 миллиардов долларов, все накопленные инвестиции, чтобы было понятно, много это или мало. В 2016 году из Китая в один год было инвестиций в США 47 миллиардов за один год. У нас 30 миллиардов всех накопленных. Мы не зависим от китайских инвестиций. Мы не попали ни в какую китайскую ловушку. Вопрос в другом. В том, что нам сейчас экономически очень мало что можно предложить Китаю за пределами нефти и газа. И вот как раз все попытки предлагать, в том числе, например, пищевые продукты, они упираются не в нежелание Китая их покупать, ради бога, есть продукты, продавайте, а в неумение России работать с Китаем. Мы настолько увлеклись глобальными трендами в политике, в экономике, что забыли, что надо обучаться работать на низовом бытовом уровне.
А как складываются отношения между Россией и Индией, Россией и Китаем, и как балансирует Россия между Индией и Китаем, потому что Россия, кстати сказать, поставляет вооружение. Серьезное вооружение в ту и в другую страну. И, насколько я знаю, и Индия, и Китай имеют права и возможность выбора. Вот как Россия балансирует между ними, потому что между Китаем и Индией очень много нерешенных проблем и вопросов, даже территориальных споров.
Абсолютно точно. И более того, индийско-китайские вопросы, ну, на нашем веку никогда не будут решены абсолютно точно. То есть, мы должны понимать, что эти страны всегда будут находиться в геостратегических противоречиях, потому что претендуют на одно и то же место в геостратегическом пространстве. Вот здесь надо понять, что Индия постоянно играет на треугольнике не между Россией и Китаем, а между Китаем и США. И во многом политика Индии, многие политики Индии, они проамериканские.
То есть, сюда еще один игрок добавляется.
Да, конечно. Да?
И Россия оттуда не уходит из этой игры.
И это очень правильно. У нас есть довольно плотное взаимодействие в рамках РИК, Россия, Индия, Китай. И сейчас мы нашли, опять-таки, новую проблематику. Ведь самое главное, что для этих организаций найти проблематику, о чем говорить. Вот главная проблематика – это безопасность в регионе. И вот ситуация с Афганистаном, как ни странно, негативная, на мой взгляд, в целом, она дала новую устойчивость, в том числе Россия, Индия, Китай, а также новую связку между Китаем и Россией, потому что надо решать ситуацию. Сразу озаботило многие центральноазиатские государства, Узбекистан, Таджикистан,
Казахстан. Хотя там коридорные границы длинные, вытянутые между Китаем и Афганистаном.
Да, она маленькая, но самое главное ведь оказалось, что в центре Азии сегодня пребывает радикальное исламистское государство. И в этом плане ответ, как ни странно, не у Китая и не у Индии, ответ у России, у которой есть опыт работы вообще с Афганистаном в целом. Вот оказалось, что, как ни странно, американское давление, американский приход-уход из Афганистана, они придали новый импульс к российско-китайским и российско-индийским связям. То есть, иногда вот эти парадоксы, они нас сближают. И еще раз я хочу сказать, что и без США бы Россия и Китай активно бы работали, но США придало смысл, осмысление вот этих связок, и в том числе и работы России и Индии, потому что, например, в области военного взаимодействия, не только в области вооружения, а обеспечения безопасности, кибербезопасности, у нас с Индией очень хорошие связи.
Да, неизвестные связи, кстати сказать, они во всех областях, и, кстати сказать, очень много общих интересов,
да.
Очень много, и даже, кстати, совпадений даже языковые есть, иногда, некоторых, сказать,
да,
в некоторых случаях. Правильно. Я хотел бы вас поблагодарить, Алексей Александрович, за то, что вы нашли время к нам прийти. Знаю, что вы очень занятой человек, а слушателям хотел бы сказать, что напомнить, что в гостях у нас был доктор исторических наук, профессор Алексей Александрович Маслов, он директор Института стран Азии и Африки, МГУ и директор по науке Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Спасибо. Вы знаете, я, так сказать, понимаю, что этот вопрос, как я сказал, уже неисчерпаемый, и поэтому я вас жду вновь к нам в гости, не только в мою программу, но и в нашу радиостанцию.
Спасибо большое.
Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.